Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
О творчестве и современной поэзии поговорим сегодня со сценаристом и автором Аминой Верещагиной-Цужба. Она сегодня у нас в студии. Амина, приветствую. Спасибо, что пришли к нам.
Нала, привет. Спасибо большое за приглашение. Очень рада буду пообщаться.
Амина, вы в Абхазии находитесь на отдыхе и совмещаете это с работой. Но постоянное место жительства – это Россия, Санкт-Петербург.
Да, все верно.
А вот в социальных сетях вы позиционируете себя как детский автор, но стихи ваши далеко не детские.
Забавная вещь, да, у меня стихи в Инстаграме не детские, но у меня есть книга стихов детских, вот, и поэтому... И я пишу сценарий к детским мультфильмам. А тут на этой площадке решила делиться взрослым творчеством, которое нигде больше как бы не публикуется.
Ну, у вас достаточно большая аудитория для Инстаграм.
Ну, для поэтического блога, да, там... Для меня, например, 2000 читателей — это просто потрясающе. Я никогда не ожидала, что они появятся. Именно для взрослой поэзии, честно, я очень давно пишу, но никогда не не делилась взрослой поэзией, и она как бы все время была для меня и для ближнего круга. И когда я решилась и набралось 2000 человек, почти для меня это прям так, ну, ответственность.
Ну, вот у нас не так много в Абхазии, да, авторов, молодых авторов, писателей. Все-таки вот эта ниша, она не занята. С одной стороны, с другой стороны, почему, вот как вы считаете, эту нишу не используют молодые люди?
Мне кажется, что если говорить о соцсетях, это очень, ну, сложно там делиться творчеством, именно вот поэзией, очень небольшая аудитория. Если говорить об офлайн какой-то жизни, то же самое. То есть реально там с поэзией очень сложно публиковать книгу, там свой поэтический сборник выпустить. Это максимально сложно для молодого автора.
А с чем связаны сложности? Это финансовые какие-то сложности?
Ну, издательства не берутся. То есть тебе нужно иметь либо очень большую аудиторию в том же самом Инстаграм, либо просто делать книги за свой счет. У меня есть друг, очень хороший поэт, который много лет уже публикуется, но каждая его книга — это самоиздат. Он собирает деньги у своих читателей, они публикуют, это выкупают.
То есть иногда самому приходится в это вкладывать и... Заниматься этим, в общем-то, затратно, ну, да, даже если есть талант.
Ну, то есть, получается, просто если ты рассчитываешь на какую-то большую аудиторию, на большие тиражи, тебе, будучи просто поэтом, который пишет просто стихи и не имеет своей большой аудитории, нереально попасть в издательство и опубликовать книгу. То есть,
сейчас есть интернет. Вот,
да, поэтому, когда появился интернет, да, и люди стали собирать себе и аудиторию, это и телеграм-каналы, и инстаграм, то есть просто... Кто-то даже в ТикТоке размещает свои стихи, и у них есть аудитория. И это позволило просто как-то читать людям, а не себе одной.
Но вот такой контент, он сейчас востребован?
Я считаю, что да. Ну, то есть я считаю, что любой контент, который с тобой говорит на языке чувств, каких-то вот таких образов, метафоры, в целом не что-то совсем такое плоское, линейное, а он всегда востребован. То есть это может быть не какая-то вау, там, популярность, когда у тебя там комедийный блог, понятное дело, ты набираешь миллионы просмотров, когда у тебя поэзия. Меньше аудитория, но тем не менее есть люди, которым это нужно. Но самое главное, что нужно автору, который пишет, ему необходимо делиться. Потому что если не делиться, очень тяжело это все продолжать делать, когда нет отклика от людей, которые читают. Поэтому очень востребован. Лично я читаю многих авторов современных. Я знаю кучу людей, которые читают. Просто это не масс какой-то, да, не массовая аудитория.
Ну вот я на что обратила внимание. Там есть нотки грусти, да, в ваших стихотворениях, в ваших строках, но есть, несмотря на эту грусть, вот какой-то теплотой веет. Как это вот вам удается?
Не знаю. Я, наверное, просто... Сама очень...
Грусть и позитив. Как-то вот это все одновременно сосуществует в вашем творчестве.
Глобально я одно время очень романтизировала страдания, когда мне было лет 20.
В таком возрасте,
да,
думаю, все через это прошли.
Мне кажется, я тогда свое отстрадала и отплакала, и все это кино, и стихи были... Вот почитайте мои стихи, ну, если когда-нибудь поделюсь того периода. Это прям боль и страдания.
Не все еще мы видели.
Конечно, вот. А сейчас я, ну, стараюсь просто видеть жизнь прекрасное, потому что, ну, то, что мы видим, потом и составляет нашу жизнь, то, что мы замечаем. И можно замечать плохое и боль, и она есть, она часть нашего мира, никуда не уйдет, но хочется все-таки иногда делать акцент на то, что хорошее, теплое, светлое воспитывает в нас какие-то лучшие чувства. Вот.
Видеть хорошее. Почему я на это обратила внимание? Потому что сейчас в социальных сетях, в интернете очень много негатива. Да, и да, и поэтому, когда ты видишь вот такие лучики, становится приятно. И, кстати, говорят о том, что вот, чтобы писать книгу, писать стихи, нужно в таком состоянии влюбленности, что ли, быть, всегда чем-то вдохновляться. Вот да. Вас что подпитывает?
Глобально вот все. Я всегда очень много обращаю внимание на мир вокруг меня. И это даже не столько... Отчасти это естественное состояние, которое всегда было со мной, но я и воспитываю в себе вот эту вот способность замечать. Вот. И если можно прийти на море, просто поплавать и выйти, то ты просто уходишь с моря, и ты больше ничего не замечаешь. Если себе позволишь 2 минуты буквально посмотреть и подумать о том, что вот то же самое тут было там 2000 лет назад, то мурашки бегут по коже, потому что ты понимаешь, насколько ты как человек, и вот те чувства, которые ты переживаешь, насколько они по факту не оригинальные. Это было и 2000 лет назад, и там 1500 лет назад, и 500 лет назад. И ты... Вот это такой небольшой пример. И из этого уже может родиться история, которая тебя будет подпитывать и вдохновлять. И это в любом, абсолютно в любой ситуации, в любом месте можно найти. Многие эти же чувства черпают из боли, там, из страданий. Люди, многие поэтому любят такой образ жизни вести достаточно, ну, разрушительно для себя. Вот, потому что это всегда много энергии, всегда тема о том, о которой можно поговорить. Когда ты пишешь о хорошем, ну, или стараешься все-таки видеть свет, да, по большей части, то этих тем меньше, таких прям супер мощных, ну, по внутреннему какому-то, да, импульсу, но, тем не менее, их очень много, их нужно уметь замечать.
Красота в глазах смотрящего, да?
100%. Да, 100%. Да, ну вот видите, вы так емко сказали, я тут стала растекаться, да.
А про вдохновение, если говорить, вот вы 2 недели уже здесь, наверняка?
Нет, я тут 2 месяца.
Ой, да, я могла ошибиться, значит. А какие-то строки наверняка родились? Или вот мне бы интересно было сейчас в эфире и поделиться с нашими слушателями тоже. Ваши любимые строчки... которыми вы хотели бы поделиться с нашими слушателями?
Много чего появилось. Я, наверное, тогда, чтобы не затягивать, нашла один отрывок.
С удовольствием послушаем.
И прочту его. Там поминается моя любимая Гудаута. «Нас выгоняют на улицу. Не шуми. Давай насладимся этим спокойным утром. Я подставляю лицо под его лучи, а они счастье на мне рисуют, как будто нет ничего непробудного и нет ничего». Только лишь ты и я и наш личный Будда. Где-то в густой тишине Гудаутты задребежит окно.
Ну, стиль необычный. Мне очень нравится.
Спасибо.
Но почему именно такие слова? Почему вот такой стиль?
Чем? На самом деле разные у меня есть. И тут есть такая особенность. Я сама заметила, что это такой современный стих, когда он из какой-то строгой формы перерастает в больше такое размышление о жизни в стихах. И очень многих авторов тоже, вот я это называю иногда инстапоэзией, но это нисколько не принижает, это просто вот та манера подачи информации, да,
Но можно ли говорить о том, что это больше на молодежь рассчитано?
Нет, у меня вот люди совершенно вообще разного возраста подписаны, и какие-то вот стихи я, например, даже не записываю на видео, а выкладываю просто текстом, потому что это прям более строгая, да, поэзия. И кто прочтет, она менее мелодична бывает там в видео, потому что не все там, как Маяковский, умеют так вот, да. Поэтому такая поэзия, она более мелодична, она более ритмична, и ее перформить можно. Вот. Просто вот как такой поджанр.
А вы не пробовали кому-то давать читать ваши стихи, потому что...
Вообще, я очень хочу, чтобы ты прочел. Да, ну, у меня был случай, один молодой человек прочитал мой стих, он где-то его выложил, и очень было необычно, у него очень классно получилось. И там у меня время от времени в Инстаграме люди перечитывают стихи и постят, и всегда свое прочтение, и всегда другие интонации. Вот самый замечательный случай был, когда по моему стиху написали песню, и я просто даже сама свой же стих переосмыслила, потому что вот автор, она в музыку столько вложила своих каких-то эмоций, появилось уже нечто третье.
То есть ваше творчество уже кто-то использует, да?
Да.
Таким образом, вот возвращаясь к вопросу о том, талант, да, он должен развиваться, но чтобы он развивался, этот талант, эта работа должна как-то оплачиваться, да, чтобы человек мог творить и так далее. Все-таки можно, да, зарабатывать современным автором? Почему об этом говорю? Потому что хочется, чтобы, да, наша литература, особенно вот абхазская, чтобы были молодые.
Я так скажу, если говорить именно о литературе, там, рассказы и поэзия, ну, там особо не удается зарабатывать глобально никому. Там буквально есть 2-3 автора, которые могут это, ну, прям монетизировать. То есть не какие-то там микроистории просто на окупаемость, где-то выпустил за свой счет книгу, пригласил людей на презентацию и, в общем, отбил свои затраты. Таких историй много, но если ты хочешь зарабатывать, ты должен выступать своими стихами. То же самое с литературой, ты должен читать, перформить. То есть именно на продаже там книг автору без миллионной аудитории не заработать.
То есть сейчас вот такая трансформация происходит. Да. Если раньше люди книги продавали, сейчас это нужно
зал собирать. Да, это нужно собирать зал. И очень многие как раз и люди, которые пишут прозу, и поэты, они как раз выступают и читают свои произведения. Если не ошибаюсь, прям целый жанр. Такой есть автор Цыпкин, кажется, я забыла, извиняюсь. У него, получается, пьесы для чтения со сцены. То есть он прям специально пишет для того, чтобы читать со сцены. Вот.
Но то, что создается по заказу, можно ли это называть творчеством? Вот как вы считаете?
Ну, вообще, я очень мало пишу на заказ. Как-то вот так сложилось. Я стараюсь, ну, и везло мне больше работать над своими идеями. Вот. Но да, можно. Многие пишут и... Почему нет? Поэзии, наверное, нет. Все-таки это очень личное, но там сценарии, рассказы, истории, там, сказки. Почему? Можно запросто. Это такая же работа. Просто можно себя... У меня был случай, когда я там писала сказки на заказ. Вот. И там даже их будут публиковать без моей фамилии. Но я вложила частичку себя туда все равно.
То есть в любом случае это искусство. Спасибо, искусство и творчество. Спасибо, Амина, что нашли время прийти к нам. Творческого вдохновения вам всегда. Благодарю за беседу. А нашим слушателям я напомню, что это была сценарист и автор Амина Верещагина-Цуш. Поговорили мы о творчестве и современной поэзии.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.